Вольтер простодушный. Часть четвертая, заключительная.
Это единственное средство извлечь из тюрьмы человека, в чьей судьбе вы принимаете такое нежное и страстное участие.
Но мадемуазель де Сент-Ив боготворила своего возлюбленного и считала, что изменить ему даже ради его пользы было бы настоящим преступлением. Она советуется с иезуитом.
Отец, некий могущественный сластолюбец предлагает выпустить из тюрьмы того, с кем я намерена сочетаться с законным браком, но за эту услугу требует слишком дорогой платы. Мне отвратительно подобная измена. Если бы речь шла о моей собственной жизни, я предпочла бы умереть.
Что за омерзительный грешник? Скажите мне имя этого негодяя.
Я донесу на него его преподобию отцу де Лашез, и он отправит его в то обиталище, где томится сейчас ваш дорогой нареченный.
Господин де Сен-Пуанш!
Господин де Сен-Пуанш.
Да.
Дочь моя, это совсем другое дело. Он родня величайшего из всех бывших и настоящих министров. Он добродетельный человек, ревнитель нашего правого дела, хороший христианин. Такая мысль ему и в голову не могла бы прийти. Вы, наверное, не поняли его.
Ах, отец мой, я слишком хорошо его поняла. Как бы я ни поступила, мне все равно пропадать. Либо горе, либо позор, другого выбора у меня нет. Или моему возлюбленному быть погребенным заживо, или мне стать недостойной жизни. Я не могу допустить, чтобы он погиб. Но и спасти его тоже не могу.
Во-первых, дочь моя, никогда не произносите этих слов. Мой возлюбленный, в них есть нечто светское и богопротивное. Говорите «мой супруг», ибо хотя он еще и не супруг ваш, однако вы рассматриваете его как супруга, и это как нельзя более справедливо. Во-вторых, хотя и в мыслях ваших и надеждах он ваш супруг, однако в действительности он еще не супруг. Стало быть, вы не можете впасть в прелюбодеяние, в этот великий грех, которого по мере возможности следует избегать. В-третьих, человеческие поступки не греховны, когда вызваны благими намерениями, а нет ничего чище намерения вернуть свободу своему нареченному. В-четвертых, святая древность дала примеры, которые могут послужить вам чудесными образцами поведения. Блаженный Августин рассказывает, что при проконсуле Септимии Акиндине в год нашего спасения 340-й некий бедняк, не имевший возможности уплатить кесарево кесарю, был приговорен к смерти, невзирая на правила «на нет» и «королевского суда нет». Дело шло о фунте золота. У осужденного была жена, которую Бог наделил красотой и благоразумием. Старый богач обещал даме фунт золота, а то и больше, при условии, что она совершит с ним гнусный грех. Дама сочла, что, спасая мужа, не сотворит зла. Блаженный Августин весьма одобрительно отзывался о ее великодушной покорности обстоятельствам. Правда, старый богач обманул ее. Возможно даже, что муж и не избежал виселицы. Однако она сделала все, что могла, дабы спасти ему жизнь. Будьте уверены, дочь моя, что если уж и иезуит ссылается на блаженного Августина, стало быть, этот святой изрек непреложную истину.
Я ничего вам не советую. Вы девушка разумная, надо полагать, вы поможете вашему мужу. Монсеньор де Сен-Пуанш порядочный человек, он вас не обманет. Вот и все, что я могу вам сказать.
Я помолюсь за вас и надеюсь, что все устроится к вящей славе Божией.
Увы, при этом дворе, столь изысканном, любезном, прославленном, чего-нибудь добиться можно лишь таким способом. Послушайте, вы внушили мне доверие и приязнь. Признаюсь вам, будь я так несговорчива, как вы, мой муж не занимал бы и того скромного места, которое дает ему возможность существовать. Он это знает и не только не сердится, но, напротив, видит во мне благодетельницу. Вы находитесь в положении гораздо более выгодном. Речь идет о том, чтобы освободить из тюрьмы возлюбленного. Это ваш священный долг, и вы обязаны его выполнить. Вам будут рукоплескать, скажут, что вы совершили проступок от избытка добродетели.
Какая уж тут добродетель! Что за лабиринты беззаконий? Что за страна? Какой-то отец де Лашез сажает моего возлюбленного в тюрьму. Моя родня преследует меня. И в столь тяжкое время мне протягивают руку помощи лишь за тем, чтобы меня обесчестить. Один иезуит погубил благородного человека. Другой хочет погубить меня, кругом одни западни. Я близка к гибели. Надо либо покончить с собой, либо поговорить с королем. Да, я кинусь ему в ноги на его пути к обедне или в театр.
Ой, вас к нему не подпустят. А если бы вы себе на горе заговорили с ним, господин де Лувуа и преподобный отец де Лашез упрятали бы вас до скончания ваших дней в монастырь. А посыльный от господина де Сен-Пуанш принес вам пару великолепных серег с бриллиантами.
Нет. Нет.
Сударыня, вот распоряжение об отмене ареста Геракла де Каркабона. Вот указ о крупной денежной награде. И вот патент на капитанский чин. И поверьте, это только начало.
Ах, как полюбила бы я вас, если бы вы не требовали моей любви.
После долгого сопротивления, рыданий, воплей, слез, ослабевшая от борьбы, растерянная, истомленная, она принуждена была сдаться. Ей оставалось только одно утешение — пообещать себе, что в то время, когда жестокосердный человек будет безжалостно пользоваться ее безвыходным положением, она все свои помыслы обратит к простодушию.
Геракл, простодушный. Вы простодушный, мой милый герой. Геракл, простодушный, 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 мой милый герой. На рассвете, заручившись министерским приказом, она мчится в Париж. Трудно описать, что делается дорогой в ее сердце. Смущенная и обрадованная, боготворя простодушного и ненавидя себя, приближается она, наконец, к воротам
сей страшной крепости, твердыни злобной мести, где заточен порок с невинностью вместе. Влюбленные встречаются, и оба теряют сознание.
Прекрасная Сент-Ив долго лежала неподвижная и бездыханная.
Простодушно же вскоре пришел в себя.
Это ваша супруга. Своим освобождением вы обязаны ее великодушным заботам.
Ах, я недостойна быть его женой. Очнувшись, она по-прежнему дрожа показала указ о денежной награде и патент на капитанский чин.
За что меня здесь держали? Как удалось вам вызволить меня? Где эти изверги, из-за которых я сюда попал? Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти. Как же это может быть, чтобы какой-то негодяй мог лишить меня свободы? Я вижу, что люди подобны самым мерзким животным. Всякий старается навредить ближнему. Но неужели вы все время помнили обо мне? Я этого не заслужил. В те времена я был настоящим дикарем. И вы решились, не получив ни от кого ни совета, ни помощи, совершить путешествие в Версаль. Вы появились там, и мои цепи разбиты. Стало быть, есть в красоте и добродетели непобедимое очарование, перед которым распахиваются железные ворота и смягчаются каменные сердца.
При слове «добродетель» прекрасная Сент-Ив разрыдалась.
Вы — божество, сошедшее с небес, чтобы меня спасти. Простодушный, прекрасный Сент-Ив и их родственники оказываются в сборе.
Разыгралась новая, еще более трогательная сцена.
Началась она с нежных объятий дядюшки, тетушки и племянника.
Увы, 500, а то и более добродетельных людей томятся сейчас в таких же оковах, какие удалось разбить мадемуазель де Сент-Ив. Но их страдания никому не ведомы. Истязать несчастных — на это всегда хватает рук. Но мало кто протягивает руку помощи.
Как это удалось моей сестре сразу же приобрести такой вес?
Они решили пораньше сесть за ужин. Прекрасная Сент-Ив, измученная горем, ослабевшая и задыхающаяся, принуждена была лечь в постель. Не желая тревожить родных, она умолчала о телесных страданиях.
Ужин, неоживленный присутствием прекрасной Сент-Ив, начался печально.
Сколько на свете людей, которые за какие-то гроши становятся гонителями, истязателями, палачами себе подобных. С каким нечеловеческим равнодушием сановный человек подписывает приказ, разрушающий счастье целой семьи. И с какой еще более варварской радостью выполняют этот приказ наемники.
А вот я полагаю, что честный, благородный и чувствительный человек может прожить счастливо. И твердо рассчитываю, соединившись с прекрасной, великодушной Сент-Ив, вкушать ничем не омраченное блаженство. И блещу себя надеждой, что не получу от вас отказа, как в прошлом году. И что сам на этот раз буду вести себя более пристойно.
Я буду счастлив отдать вам руку сестры.
О!
В жизни не было дня счастливее, чем этот.
Я же говорила, что не быть вам и подьяконом. Но это таинство еще лучше, чем то. Бог не дал мне познать его, но я заменю вам мать.
Меж тем, пока они сидели за столом, болезнь несчастной девушки приняла зловещий характер. Прекрасная Сент-Ив страдала, но не жаловалась, стараясь не отравлять общую радость. Душа убивала тело. Мысли обуревавшие ее, вливали в вены страдалицы отраву, более губительную, чем яд самой лютой горячки.
Прекрасный Сент-Ив умирает, и какие проистекают отсюда последствия?
Через 2 дня болезнь стала смертельной.
Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли?
Какая непостижимая механика подчиняет наши органы воздействию чувства и мысли?
Каким образом одна единственная горестная мысль
нарушает обращение крови? Какой неведомый, но бесспорно существующий ток,
более быстрый и деятельный, чем свет,
проносится по всем жизненным руслам, порождает ощущения,
воспоминания,
грусть или веселье, разумное суждение или безумный бред, заставляет вспомнить с ужасом о том, что хотелось бы забыть. И обращает мыслящее животное.
Либо в предмет восхищения, либо в предмет жалости и слез.
Господин
де Сент-Ив был в отчаянии.
У приора и у его сестры слезы лились ручьем.
Но кто сумел бы описать состояние ее возлюбленного? Ни на одном наречии не подыскать слов, способных выразить это невыразимое горе. Человеческие наречия слишком несовершенны.
Ангел, расторгнувший мои узы, благодетельница, надежда и жизнь моя, любимая жена моя.
Я... Ваша жена, о, мой возлюбленный, это название, это счастье, это награда не для меня. Я умираю, и смерть моя заслужена. Я виновата. Я понесла наказание.
Как? Вы виноваты? Нет, это неправда. Преступление может быть совершено только если в нем принимает участие сердце, а ваше сердце предано добродетели и мне.
Прибыл придворный гонец.
Приору храма Горной Богоматери от имени королевского духовника. Его преподобие осведомлен о происшествии с вашим племянником, который по ошибке был заточен в тюрьму. Такие мелкие неприятности случаются часто, и на них не надо обращать внимания. Вам надлежит завтра привести на прием своего племянника, и вы будете представлены его преподобию и военному министру монсеньору де Лувуа, который скажет вам несколько слов у себя в приемной.
Об истории простодушного и о его сражении с англичанами было доложено королю. Его Величество, наверное, соизволит заметить его, когда будет следовать по галерее. Может быть, даже кивнет ему головой.
Все придворные дамы будут, вероятно, подзывать к себе вашего племянника, и многие из них даже скажут ему: «Здравствуйте, господин простодушный!» И о нем, несомненно, пойдет речь за королевским столом.
С людьми здесь обращаются как с обезьянами. Бьют, а потом заставляют плясать. Вот мой ответ.
Его дядюшке почудилось со страху, будто грянул гром, и целых 2 десятка приказов об аресте свалились ему на голову.
О! Господин придворный гонец, мой племянник молод и заносчив. Он вовсе не хотел. Мы, разумеется, принимаем приглашение. И, конечно же, с огромной благодарностью. Вот, возьмите. Вы здесь ничего не видели и не слышали.
Однако более тягостные заботы заполнили тем временем все сердца. Несчастная красавица Сент-Ив чувствовала, что конец ее близок. Она была спокойна, но тем ужасным спокойствием ослабевшего организма, который уже не в силах бороться.
Мой любимый,
Смерть карает меня за мой проступок, но я утешаюсь сознанием, что вы на свободе. Я любила вас, изменяя вам, и люблю, прощаясь с вами навеки. Прощаясь с вами навеки. Прощаясь с вами навеки. И она плакала вместе со всеми в минуты, когда хватало сил плакать.
Пусть иные восхваляют пышную кончину тех, кто бесчувственно расстается с жизнью. Но таково ведь поведение любого животного. Мы только тогда умираем равнодушно, когда возраст или болезнь, притупляя наше понимание, уподобляют нас животным. У кого великие утраты, у того и великие сожаления. Если же он заглушает их, стало быть, вплоть до объятий смерти, хранит в душе тщеславие.
Надо спрятать все оружие. Он убьет себя.
Сестрица, уберите ножи. Человек не имеет права пользоваться своей свободой и лишать себя жизни, когда жить больше не вмоготу.
Не следует уходить из дому, даже если нет больше сил в нем оставаться.
Человек на земле, как солдат на посту.
Как будто существу существ есть дело до того, в этом или в другом месте находится данное соединение частиц материи.
В то время, когда родные плакали, а жених готов был лишить себя жизни, заявился вдруг Сен-Пуанш с версальской приятельницей.
Мимолетная прихоть, только единожды удовлетворенная, обратилась у него в любовь.
Сен-Пуанш по природе не был злым. Поток дел и забав увлек его душу, не успевшую познать себя. Он был еще далек от старости, которая обыкновенно ожесточает сердца вельмож. Потупившись, он утер несколько слезинок, пролившихся к его собственному удивлению. Он изведал раскаяние.
Я непременно хочу повидать необыкновенного человека, о котором мне рассказали. Он приводит меня почти в такое же умиление, как та невинная жертва, которая умерла по моей вине. В вашем несчастье повинен я и готов потратить всю жизнь на то, чтобы его загладить.
Уйдите, или я убью вас!
Время смягчает все. Простодушный превратился в конце концов в превосходного офицера, который под другим именем появился в Париже и в армии, заслужил одобрение всех порядочных людей и неизменно выказывал себя истинным воином, равно как и философом.
До последнего мига своей жизни чтил он память нежной Сент-Ив.
Господин де Сент-Ив и приор оба получили выгодные должности.
Добрая мадемуазель де Киркабон утвердилась во мнении, что воинские почести лучший удел для ее племянника, чем сан и подьякона. Нет худа без добра. Такова была ее любимая поговорка.
А сколько на свете честных людей, которые могли бы сказать: «Из худа не бывает добра».
Вы слушали четвертую, заключительную часть радиоспектакля по повести Вольтера «Простодушный». Роли исполняли Егор Бероев, Мадлен Джабраилова, Елена Харитонова, Ольга Васильева, Сергей Колесников, Борис Плотников, Дмитрий Писаренко, Анатолий Солодилин, Андрей Ярославцев. Режиссер Дмитрий Николаев, редактор Жанна Переляева.